«Ну, приблизительно». После недолгого размышления и визуального контакта с главой нашего экспертного отдела признал я. «Вы прекрасно говорите на русском. Все славянские языки, польский, чешский, сербский, словацкий, болгарский, белорусский сразу понятны, если ты знаешь русскую речь. Тогда прошу пояснить, чем мы обязаны столь теплому приему с военными, ружьями, пушками, толпой народа и всей помпой?» «О, это долгий раскафор!» Уже без дежурной улыбки сообщил бургомистр славного Фрайбурга. «Вы позволите мне подать скромный обед. Должен признать, белое вино в этом коту весьма удалось. Прошу фас к столу».
«Куда фас?»
— вздрогнула была бабка.
«А-а-а! Если к столу, тады можно. Тады без обид!»
Возражать против и строить из себя патриотично стукнутых на голову мы не стали. Это было бы мало того, что глупо, но еще и превращало нашего гостеприимного хозяина в вынужденного тюремщика. Кому оно надо? Мне? Нам? Вам? Я решил не нагнетать уровень сурового международного непонимания раньше времени. Баба-яга сунул руку за пазуху, одарив бургомистра маленькой фляжкой своей фирменной настойки на малине, мухоморах и клюкве с белиной. Дорогой подарок, кстати, как ни крути. Пожилой немец невероятно растрогался, долго благодарил и клятвенно обещал открыть фляжку не раньше Рождества, чтобы был весомый повод. Однако по его заблестевшим глазкам я предположил бы, что бабкину настойку он откупорит уже вечером. Что ж, его право, и риск тоже его. Нас торжественно, как дорогих гостей, усадили за длинный стол в обеденном зале, традиционно отделанным резным дубом, гобеленами и гравюрами, иллюстрирующими историю германских земель, начиная с XIV-XV веков. Две служанки в длинных баварских платьях и корсетах с такими декольте, что Митька бы шею себе свернул, ловко расставляли на столе оловянные блюда с белым хлебом, горячими сосисками шести видов, запеченной свининой, тушеной капустой и отварным картофелем, посыпанным мелко нарезанным укропом. Вина было подано столько, что если бы все бутылки вылили в ванну, мы могли бы залезть туда всей опергруппой. Причем на вкус настолько сладкое и легкое, что даже бдительная в таких вопросах глава нашего экспертного отдела махнула рукой, притянув к себе поближе маленькую бутылочку очень редкого ледяного вина. Как объяснил бургомистр, оно изготавливалось из ягод винограда, тронутого первым морозом. Сами лозы после этого выкорчевывались, все нужно было сажать заново, но именно это вино было невероятно сладким и дорогим. В то же время наш Митяй на кухне успешно перепробовал все – красное, розовое, белое, зеленое, желтое, сухое, крепленое, но в конце концов тупо остановился на черном фрайбургском пиве, заливая его в себя литровыми кружками. Позже он признавал, что под острые рубленные фрайбургские сосиски оно подходило идеально. Две пышные кухарки, щебеча между собой, только и успевали наполнять ему тару. В конце концов, просто выставили ведро пива. Лично я как-то старался держать себя в руках, помнить, где нахожусь и что такое честь милицейского мундира. Но, возможно, не уверен, однако факты есть факты. Уф. Короче, часа через два я вдруг поймал себя на мысли о том, что мы все, включая столь же тепленького бургомистра, шумно обсуждаем поход в какой-то там мистический немецкий лес, где нас ждут всяческие неприятности, и если мы посмеем вернуться оттуда живыми, то нас торжественно сожгут на главной площади города в той же избушке. А вот если, до какого русского лешего это если правильное когда, мы вернемся и, о чудо, приведем на собачьем поводке того самого, истлевшего в труху, принца Йохана, то нас встретят как великих героев всех германских земель. То есть с цветами, с пивом, сосисками и бесчисленными белокурыми фройлен, готовыми на все в стиле «Das ist fantastisch, natürlich, я-я». Надеюсь, вы поняли. О себе с той же уверенностью сказать не могу. В общем, кажется, мы на что-то там подписались. И более того, обязались оставить полномочного представителя дипломатического ведомства при царе Горохе Гера Филимониуса Груздевберга в качестве честного заложника нашей авантюры. Типа, если к указанному сроку мы не доставим господину бургомистру беглого лет 100-150 назад пропавшего принца, то граждане вольного города Фрайбурга будут в полном праве казнить нашего дьяка. Честно говоря, да кто бы сказал хоть слово против. Если дружественная Германия поможет нам избавиться от этого тощего геморроя в Ермолке, им же все Лукошкина Данкишон скажет и в ножки поклонится. Думаю, даже половина нашей мятежной и вечно оппозиционной Боярской думы побаивается чрезмерной самостоятельности Филимона Митрофановича. Они просто не знают, в какую сторону и как его занесет. А дьяк-то у нас натура творческая, интеллигентная, из крайности в крайность бросается в ритме вальса на раз, два, три. Причем в оппозиции тоже надолго не задерживается, уходя оттуда ровно за день до того, как запахнет жареным. Лично я думаю, что этот талант редкий и по-своему полезный. То есть ни одно дело нашей опергруппы, начиная с самого первого дня, не обходится без дьяка. Почему? А фигли? Ответа не знает никто. Тем более я. А, кстати, а что было потом? Хороший вопрос. Логичный. Мне нравятся короткие предложения. Почему? Не знаю. Как абсолютно точно не знаю, что происходит на данный момент. Если чешское пиво сыграло с нами злую шутку, то насколько же было коварно молодое немецкое вино?
Где мы?
В полной темноте раздался на удивление спокойный голос Еги. «В избушке», — уверенно ответил я, поскольку хорошо помнил, как нас сюда доставили. «Пьяных и никакущих», быстро разложив по своим привычным местам согласно штатному расписанию. «Бабу-ягу на печку, Митю у порога, меня на вязаном коврике посреди горницы». Немецкое гостеприимство оказалось настолько щедрым, что лишь на утро следующего дня мне удалось хоть на минуту завладеть вниманием всей нашей опергруппы.
«В избушке это хорошо».
Выглянув в окошко, где висела густая темнота гуталинового цвета, призадумалась моя хозяйка.
«Хотелось бы знать, конечно, где энти-басурмане саму избушку расквартировали. Чую, что вроде как мы не в самом Фрайбурге, а...»
Где именно, бабка сказать не успела. Ее прервал такой громкий и тоскливый волчий вой, что даже я поежился. У порога заворочился Митя.
«Бабуль, не надо так громко-то!»
«Кстати, а где дьяк?» Пересчитывая своих по головам, опомнился я. «Филимон Митрофанович! Ау!»
«Никита Иванович, отец, как вас там? Потише можно? Башка трещит!»
В темноте, практически рядом с нами, вдруг на мгновение вспыхнули чьи-то красные глаза. Под тяжелым весом заскрипели ступени крыльца. Кто-то с противным скрежетом пытался царапать дверь. Это явно не гражданин Груздев.
«Ну, просил же Христа ради!»
«Это не я», практически в один голос сказали мы с Егой. Из-за двери вновь раздался страшный звериный вой. Но теперь в нем явственно звучали нотки злорадства и торжества.
«Вот что же это за сволочь-то такая?»
Тихо простонал Митяй, вставая и берясь за кочергу.
«Никакого человеческого сострадания, и так голова гудит, будто там черти Камаринскую пляшут, а тут еще и...»
Он рывком отодвинул засов и шагнул на крыльцо. Вой прервался глухим звуком удара железом обо что-то очень твердое. Потом кого-то пнули коленом под зад, чей-то прощальный писк растаял в тишине ночи, и наш младший сотрудник с погнутой кочергой мрачно вернулся обратно.
«Вот же собака горбоносая! Еще и зубы скалил, кобелина немецкая! Ох, чую плохо мне!»
«Митенька!» — разом засуетилась Яга. «А я вот тебе стопочку настоечки лечебной налью. Ты пей, да на бочок ложись, в единый миг все отпустит!»
Митя аж прослезился. Благодарно выпил, что ему там набулькали, и практически рухнул там, где стоял. Хорошо я подножкой подкорректировал, а то мог бы запросто сломать бабке сундук лбом.